прошлый раз мы начали изучать шестую главу, мы говорили о нескольких текстах, начиная с первого и по десятый, мы прочитали практически все их и коснулись одной части аргумента, очень интересного и важного аргумента апостола Павла, который он приводит здесь в этой главе. Дело в том, что, подойдя к шестой главе, апостол как бы слышал уже вопрос, который возникает в сознании людей, вопрос, который звучит и сегодня, вопрос, который означает следующее. Если мы говорим о том, что человек спасается независимо от своих заслуг, то не значит ли это, что человек будет жить, будет грешить и надеяться попасть в Царство Небесное? Апостол Павел очень сильно против этого отрицает эту возможность, он восстает против этого, и он доказывает в шестой главе, что это абсолютно не так. В прошлый раз мы касались первого аргумента апостола Павла, который касается или говорит о следующем. Он говорит о том, что человеку нельзя стать верующим, не умерев для греха. Из этого следует, что если человек умер для греха, тогда грех для него будет чем-то чужим. Тогда он не сможет жить во грехе. Это аргумент, который апостол Павел приводит для того, чтобы убедить нас, убедить людей, что спасение по благодати ни в коем случае, никогда, никаким образом не может учить тому, чтобы люди пребывали или жили в грехе, или были терпимыми ко греху. Послушайте первые стихи этой главы. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Он дальше отвечает, никак, то есть абсолютно невозможно. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Конкретно, мы в прошлый раз подробно останавливались и говорили, это означает то, что человек, который родился свыше, он погрузился в Иисуса Христа. Раз он погрузился в Иисуса Христа, значит, он умер для греха. То есть это означает, что грех перестал играть доминирующую роль в его жизни. До того, как это произошло, человек был рабом греха. Грех доминировал, и человек не мог не грешить. После того, когда человек родился свыше, когда он признал, что он сам по себе банкрот, он не может жить просто так, как он жил раньше, он посвящает свою жизнь Иисусу Христу, отказываясь от своей прошлой привязанности, от той системы ценностей, в которой он жил, посвящает себя Иисусу Христу, то есть он погружается во Христа. Вот почему апостол здесь сравнивает это с крещением, то есть погружение в Иисуса Христа. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, то есть те, кто погрузился в Иисуса Христа, они прежде всего, первое, что произошло у них, они в смерть Иисуса Христа крестились. Это очень важный аспект, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня снова и снова мог проверить себя, мог посмотреть, действительно ли в нашей жизни, вот тогда, когда мы обратились, тогда, когда мы поняли, что мы верующие, стали верующими, действительно ли в нашей жизни была эта ясная ступень, это ясное понимание, что мы умираем для себя, что мы пришли к Иисусу Христу не для того, чтобы просто добавить Его к своей жизни. Мы пришли к Нему для того, чтобы прекратить свою жизнь и начать Его жизнь. В этом смысл христианства, настоящего христианства. Вот почему апостол так категорично и ясно говорит о том, что нам крайне необходимо понимать реальность настоящего христианства и его сущность. Сегодня мы будем говорить, читая эти же стихи, но о другом аргументе, который приводит здесь апостол Павел. Это другой аргумент касается не смерти в Иисусе Христе, а жизни в нем. То есть есть две стороны. Христос умер и воскрес. Это очень важно относительно нас сегодня. Дело в том, что когда человек погружается в Иисуса Христа, когда он умирает для себя, он рождается потом в очень интересном статусе. И апостол Павел использует этот статус для того, чтобы сказать нам сегодня о качествах жизни во Христе, о качествах этой новой природы, о качестве настоящего христианского образа жизни, для того, чтобы убедить нас, что он абсолютно несовместим с грехом. Апостол хочет показать, доказать, что настоящая христианская жизнь, она абсолютно оторвана от греха. Первый элемент – он умер для греха. Второй элемент – он живет в Иисусе Христе. Давайте посмотрим на эти качества. Здесь апостол касается нескольких качеств, которые характеризуют новую жизнь. Первое из них очень ясное. Он говорит, что жизнь во Христе – это жизнь новой природы. Очень важное обстоятельство. Многие-многие люди думают, что стать христианином – это значит что-то приобрести себе. Вот живет человек, например, человек был, но жил просто так, его ничего не касалось, и потом вдруг он заинтересовался музыкой. То есть к его жизни добавилось еще понимание музыкального мира. Он стал изучать композиторов, их историю, их жизнь, он стал изучать нотную грамоту, он стал изучать все вопросы, связанные с этими делами, там, тонкости музыкального искусства и так далее. В принципе, он существовал без него, да? И потом вдруг он стал музыкантом. Вдруг ему это добавили все. Некоторые люди также понимают христианство. То есть они говорят, что вот человек живет, вот он был не христианин, а потом к нему добавили знание Иисуса Христа, Евангелие, знание Ветхого Завета, знание всех-всех-всех многих. Это заставило человека, ну, немножко вести себя по-другому, там, в собрание ходить и так далее. Когда апостол Павел объясняет о том, что значит стать верующим, он говорит, это что-то радикально другое. Это не так, не просто так добавить что-то. Это значит умереть и заново родиться. Это значит получить жизнь, природа которой очень сильно, радикально отличается от той природы, которую человек имел до того, до обращения. Давайте почитаем, о чем говорит апостол Павел. 6 глава послания к Римлянам, я читаю 4 и 5 стихи. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть апостол говорит, что мы погреблись не для того, чтобы просто отказаться от себя. Этот шаг необходим был для того, чтобы дать нам новую жизнь, абсолютно новую жизнь. Он говорит, чтобы как Христос воскрес из мертвых, слава и Отца, как Отец Небесный проявил этот чудеснейший шаг, в котором Его слава проявилась очень сильно. Она была явлена просто всем людям в воскресении Иисуса Христа. Он говорит, что вот точно так же Он действует в нас. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. У нас не будет его здесь на экране. Я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на несколько текстов, которые подчеркивают вот эту славу Отца. То есть Бог действует очень славно, очень могущественно действует. Смотрите, первая глава, апостол Павел обращается к людям, которые жили в Ефесе, и молится о них, 16 стих, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил глаза сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». То есть, смотрите, апостол Павел молится Богу о том, чтобы люди, которые жили в Ефесе, смогли понимать чудесную работу Божию. Эта чудесная работа выражается в следующих вещах. Он говорит, чтобы вы могли знать это безмерное величие Божьего могущества. То есть мощную Божью силу, проявляющуюся в жизни людей. В чем она проявляется? Здесь он говорит о двух факторах, в чем она проявляется. Первое, 20 стих, который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. То есть это первое проявление вот этого славного Божьего действия. То есть славного – это значит величественного, это сверкающего, привлекающего к себе внимание. Все, кто видит это чудо, они просто удивляются, восхищены этим чудом. Это первое чудо, когда Бог воскресил Иисуса Христа. Написано, что Он воздействовал во Христе, воскресил Его из мертвых, посадил одесную себя на небесах. Вторая глава, первый стих, говорит о втором чуде, которое происходит. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». в которых вы никогда жили по обычаю мира этого и так далее, перечисляется 4 стих. Бог, богатый милостью, по великой любви своей, которая возлюбил нас, нас мертвых по преступлениям, оживотворил во Христе или со Христом, благодатью вы спасены. То есть, когда мы говорим о спасении, спасение – это не просто человек не ходил в церковь и стал ходить. Это чудо. Это чудо, сопоставимое по своей славе, по своему величию с воскресением Иисуса Христа. И он говорит здесь, описывает, посмотрите, поймите, насколько безмерно величие могущества Божьего в нас. Это не просто так, что человек решил, что ему нужно быть верующим. Это не просто так, что человек увидел в верующих людях или в христианском образе жизни какие-то преимущества. Нет, это духовное чудо, это то, что происходит здесь. Он говорит, что вот эта Божья слава, она проявляется в этом. Не знаю, приходилось ли вам наблюдать за тем, как люди духовно рождаются. Каждый раз, когда я вижу это чудо. Я вижу это то, что абсолютно невозможно людям, никому невозможно. Невозможно убедить человека, невозможно заставить человека родиться свыше. Мы можем, конечно, молиться, мы можем говорить, мы можем представлять аргументы разные, мы можем Слово Божие представлять людям, но родить человека – это чудо. Это чудо, которое Бог делает. И вот этот аргумент приводит здесь апостол Павел. Он говорит, что в 4 стихе 6 главы Римлянам, он говорит, что «чтобы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни», то есть жизни совершенно другого качества. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то есть если мы погрузились в Него, если мы соединены с Ним, понимаем, что мы умерли вместе с Ним, то должны быть соединены и воскресением, должны быть соединены и подобием воскресения. Что это значит? Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что Иисус Христос принял грех человека в самый последний момент, вися на Голгофском кресте. Он принял грех, и сразу же за этот грех был умерщвлен. Он принял грех человека, и вы знаете, смотрите, Божья благодать, всеобщая благодать, распространялась на всех людей. Что значит всеобщая благодать? Всеобщая благодать – это значит то, что когда человек согрешил, Бог его сразу не поразил. А Бог дал всеобщую благодать. То есть, Он всеобщую благодать еще держит человечество здесь на земле, для того, чтобы осуществить свой план спасения. Он должен был сразу человечество уничтожить. И все люди, которые рождаются на земле, они рождаются грешными, они должны были быть сразу уничтоженными. Но они под вот этой, под действием всеобщей благодати живут. То есть, Бог их какое-то время терпит здесь на земле. Вы знаете, кто только не имел всеобщей благодати? Иисус Христос. Как только грех был вменен Ему, сразу же Божий гнев грянул. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы взять этот грех, для того, чтобы умереть за него. Но заметьте, Иисус Христос не только умер, но Иисус Христос и воскрес, умерев за наш грех. Иисус Христос воскрес, и не зря Священное Писание описывает в каждом Евангелии это чудесное проявление воскресшего Христа. Это не просто так, что мы знаем, что Христос не мертв. Христос воскрес и не ушел сразу на небеса, Он еще был на земле. Вот почему, когда мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа, когда мы совершаем заповедь Господню, мы всегда или почти всегда мы читаем о Его воскресении. Потому что эти две вещи очень тесно связаны. Смерть за наши грехи и воскресение – очень важный элемент, который говорит о жизни. Для чего Христос воскрес? Он воскрес для того, чтобы, во-первых, показать нам с вами новую жизнь. Показать новую природу. Природу, которая победила грех. Природу, которая с Божьей силой, восстав из гроба, воскресла для того, чтобы жить по-новому. Воскресло для того, чтобы жить абсолютно другими принципами, абсолютно другими условиями или целями, не теми, которыми живут люди, которые подвержены греху. Ибо если мы соединены с Ним подобием воскресения, Как мы уже сказали, что при рождении свыше человек не только умирает для себя и для греха, но и рождается в Иисусе Христе. Он, его жизнь, его сердце наполняется Иисусом Христом. Апостол Павел описывает о своей жизни, очень хорошо описывает, как это происходило в нем, в его жизни. Галатам 2 глава, 19 стих, посмотрите. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божьего». Он говорит о том, что сейчас, после того, когда он обратился к Богу, после того, когда он признал себя грешником, мертвым, не способным ничего полезного произвести, после того, как он отказался от себя, как он доверил свою жизнь Иисусу Христу, он говорит, я теперь уже не живу, уже Христос во мне живет. То есть, это не просто человек получил идеологию Иисуса Христа. Он говорит, я отказался от себя для того, чтобы Христос сам жил через меня. Вот почему речь идет о рождении. Речь идет не просто о присоединении к организации, речь идет о рождении, о новом рождении, о том, что появляется новый человек, рождается новая личность. 2 Петра, 1 глава, 3-4 стих. Библия объясняет этот же процесс немножечко с другой стороны. Посмотрите. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». Это очень важное обстоятельство. Дело в том, что когда человек становится верующим, он становится причастником Божьей природы. Вот почему Библия говорит о рождении от Духа Святого. Рождение от Духа Святого – это значит, Бог соприкасается с человеком, оживляет человека, дух человека, и соединяется с ним. Божья природа. Здесь написано, что мы сделались причастниками божеского естества. Это величайшее чудо, которое стало возможным в воскресении Иисуса Христа. Это то, о чем апостол Павел пишет и говорит, я молюсь, чтобы вы смотрели на это и восхищались. Чтобы вы понимали, насколько это величественно. Насколько это сильно, насколько это действенно, действительно. Когда мы говорим о том, что человек родился свыше, мы говорим о том, что этот человек стал причастником Бога. Стал причастником божественной природы. Бог соединяет его с собой. Он не просто так, знаете, люди есть некоторые, когда им говоришь о том, что нужно посвящать себя Иисусу Христу, жить Иисусом Христом, они говорят, да я так вот потихоньку там у порога где-нибудь. Не бывает такого у Бога. У Бога бывает два положения только. Или человек становится частью Его, принадлежит Ему, соединен с Ним. В Библии очень много различных примеров. Лоза и ветви. Тело и члены тела. Голова тела Христос. Это члены друг друга. Это часть одного, единого целого. То есть, когда мы говорим о спасении, мы говорим не просто о какой-то, знаете, временной перемене, не просто о том, что человек захотел что-то сегодня, завтра может переходить. Мы говорим о кардинальном изменении вообще структуры духовной, в которой человек живет. И апостол доказывает, то есть он говорит, смотрите, невозможно, чтобы человек, который по-настоящему верующий, невозможно, чтобы он терпел грех. Почему? Потому что он природу совсем другую имеет. Потому что он-то умер для греха, для того, чтобы воскреснуть в новой природе. Проблема заключается в том, что очень многие люди, которые называют себя верующими, никогда не воскресли в новой природе. Которые так и продолжают жить, они просто внешне подправились. Они родились в христианстве. Они каким-то образом причисляют себя к христианству, но они никогда не пережили этого серьезного момента в жизни, когда не смогли полностью понять порочность своей прошлой жизни и отдать себя Иисусу Христу. Есть еще один текст, который говорит о сущности этой новой природы. Эта новая природа представляет собой не просто периферийный элемент человека, а сущность его. Некоторые представляют так, что когда человек рождается свыше, то у него, если так представить, есть много комнат в доме есть одна центральная комната, где сам человек живет. Вот, а родился свыше где-то там, вот тот, кто родился свыше, где-то там, ну, в кладовке, может быть, или, ну, в крайнем случае, в одной из спален, вот, или где-нибудь еще ближе подпустят. Люди так и представляют такой дуализм, значит, у человека живут как бы два человека, какое-то прям уж раздвоение личности. На самом деле ничего подобного не происходит. Человек один, он как был, так и есть. Когда рождается новый человек, это он, это его сущность. Это происходит радикальная перемена в самом человеке, в том, что из себя представляет наше «я», наше сознание, наше бытие. Апостол Павел говорит о том, что вот этот новый человек, когда он родился свыше, он будет жить обновленной жизнью, жизнью Иисуса Христа. Иоанн очень хорошо объясняет это. Посмотрите, 1 Иоанна, 3 глава, с 9 стиха. Послушайте, очень важный текст. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Потому что семя его Божие, семя, его природа, частица Бога, семя его пребывает в нем. И не может грешить. Почему? Потому что рожден от Бога. Он описывает этот процесс, он говорит о характеристике этого человека. Он говорит, что человек, рожденный от Бога, родившийся свыше человек, он абсолютно не может пребывать в грехе. Ему грех чужд. Почему? Потому что рожденный свыше – это значит тот, в ком семя Божье пребывает, то есть семя божественной природы. То есть Божья природа соединилась с человеком, а Божья природа не может грешить. Ей грех противен. Что такое грех? Грех – это противостояние Богу. Теперь смотрите, Божья природа не может противостоять Богу, потому что Бог не может противостоять сам себе. Бог не может согрешить. Другими словами, никогда не может согрешить. Теперь, когда мы говорим о том, что божественная природа наполняет сердце рожденного свыше человека, это говорит о том, что эта божественная природа, она будет все время противиться греху. Да, мы правда живем еще в грешном теле. Но наше грешное тело, оно не доминирует уже. Мы способны его побеждать. И апостол Павел будет об этом подробно говорить в 7 главе. Он будет говорить о борьбе, о том, что происходит в жизни человека. Здесь он объясняет только принципы. В этих принципах он говорит о том, что человек, рожденный свыше, никогда не может терпеть грех. Почему? Потому что суть его рождения заключается в том, что жизнь Иисуса Христа в нем, которой противен грех. Это все равно как... Я уже несколько раз приводил этот пример. Если вы возьмете мячик и попробуете его опустить под воду, вы, может быть, каким-то образом удастся вам его опустить на какое-то время под воду, но как только вы руки отпустили, он сразу вверху. Почему? Он не может находиться под водой. Почему? Потому что в нем есть воздух, который не может быть под водой, который тянется на поверхность. В этом суть жизни христианина, что христианин получает или он соединяется с этой новой природой, он становится частью этой природы, и поэтому ему противен грех. Одна из причин, почему многие люди не могут это понять, или принять точнее, заключается в том, что большинство людей не хотят знать радикального христианства. Они думают, что христианин может быть такой. Сегодня он любит грех, завтра не любит, послезавтра опять любит, послезавтра еще через 2 дня передумал, еще что-нибудь захотел. Вот он говорит здесь о том, что нет, это совершенно другая картина. Речь идет о сущности того, что произошло. В человеке поселилась новая природа. Вы знаете, новая природа – это... как и мы уже сказали, характеристика самой сути человека, то есть его естества. Вот. И это апостол Павел применяет как очень важный аргумент против предположения людей, что благодать может привести человека к греху. Я хотел еще 2 слова сказать по этому поводу. Очень важно, еще есть один принцип, касающиеся или прямо выходящие, истекающие из вот этой новой жизни, которую мы имеем в Иисусе Христе. Дело в том, что отличие рожденных свыше детей Божьих от Адама, который был до грехопадения, как раз и заключается в том, что Адам был просто сотворен Богом. Но когда мы говорим о человеке, родившемся свыше, то это человек, который соединился с божественной природой. Это гораздо более высокий статус. Как это произошло? Это произошло тогда, когда Иисус Христос родился на земле. Когда Христос родился на земле, Бог соединился с человеком. Вы знаете, что Он соединился с человеком для того, чтобы больше никогда не разлучиться. Иисус Христос вознесся на небеса, как Бога-человек, не как Дух. Иисус Христос взял с собой на небо человека. Иисус Христос с момента рождения здесь на земле так и остался Бога-человеком на вечность. Это чудо, которое никто не мог предположить, что оно произойдет. Никто не мог даже догадаться или додуматься о том, что это возможно было. Вот почему это было полной неожиданностью для дьявола, для всех сил тьмы. Вот почему дьявол так тщательно атаковал Иисуса Христа и пытался посмотреть, что это за новое такое явление, Бог в человеческой плоти. Иисус Христос вознесся на небеса в человеческой плоти, в обновленной, освобожденной от сил вот этих земного притяжения, от закона греха и смерти, от тления и так далее. Он вознесся в плоти. Вот почему важно вознесение. Вознесение говорит нам о том, что Иисус Христос вознесся во плоти. Он вознесся, как соединивший Бога и человека. Природу Божию и природу человека. Теперь посмотрите, что происходит с людьми, которые обратились к Богу, которые покаялись. Посмотрите, Римлянам 8 глава 29 стих. Которые родились свыше. Смотрите. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». То есть вот так, как и Иисус Христос соединил в Себя божественную природу и человеческую, вот так вот многие братья, те, кто родился от Него, те, кто стал частью Его тела, это точно так, как в нашем теле, возьмите любую клетку, она несет то же самое ДНК, тот же самый генетический код, любую клетку. Вот точно так в теле Иисуса Христа все, как написано, быть первородным между многими братьями, все несут вот эту природу, природу, которая соединила в себе божественную природу и человека. Как мы уже говорили, апостол приводит это для того, чтобы показать и доказать своим противникам, что невозможно грешить людям, которые... Мы уточним немножко, речь не идет о том, что человек, который родился свыше, абсолютно не согрешает. Он не пребывает в грехе. Плоть, в которой мы живем, тело, она может нас... Она имеет постоянную тенденцию к греху. Но верующий человек всегда будет стремиться ее контролировать. Почему? Потому что природа Божья, ей противен грех. И он постоянно ищет освобождение от этого греха. Итак, апостол приводит этот аргумент для того, чтобы доказать. Он говорит, что качество жизни самой говорит о невозможности смешения с грехом. И это качество заключается в том, что мы имеем новую природу. Апостол продолжает. Дальше говорит о втором важном качестве новой жизни во Христе. Он говорит о ее бессмертии. Новая жизнь во Христе, она вечная. То есть речь не идет о том, что она началась, она чуть-чуть побыла, потом перестала, потом опять побыла, потом опять перестала, потом встретились какие-то трудности, она ушла под воду где-то или каким-то образом еще где-то испарилась. Для многих людей это является таким сложным моментом. Люди даже говорят, я боюсь стать христианином, а вдруг не осилю уровень христианской жизни. Вдруг не хватит силы жить. Встречали, наверное, таких людей, да? который, ну вот уже поверил бы, ну не смогу, это ж надо там столько правил выполнять, столько всего делать. Они просто не понимают о том, что это новая жизнь совершенно, это совершенно другая характеристика, другие качества. Давайте прочитаем 8 и 9 стихи. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Это очень важное обстоятельство. Смотрите, суть его заключается в следующем. Если рожденный свыше человек, это не просто человек, поменявший свое мнение религии, а человек, который родился от Иисуса Христа, то есть получил природу Иисуса Христа, то вот здесь апостол говорит, Иисус Христос не умирает. Его природа живучая, она вечная, она не может умереть. Если ваша религиозность – это ваша собственная, вы умрете, это точно. Вы еще и не жили. Но если ваша религиозность – это его жизнь, она не умирает. Другими словами, христианство – это не игра в рулетку. Сегодня попал, завтра не попал. Сегодня удалось, завтра не удалось. Христианство – это совершенно другая сфера. Он говорит здесь очень ясно. Он убеждает, он говорит к людям, то есть люди говорят о том, что ну, если ты будешь надеяться на благодать, если не на свои заслуги будешь надеяться, то вдруг где-то вот благодати не хватит, или каким-то образом там, ее сила испарится, кончится, не донесет тебя благодать Иисуса Христа. Апостол объясняет, это невозможно. Почему невозможно? Потому что семя Иисуса Христа живет в человеке, и оно не умирает. Это его качество. Он говорит, смерть уже не имеет над ним силу. Таким образом, неотъемлемой характеристикой нового человека, возрожденного человека, как раз и является бессмертие этой жизни. То есть апостол приводит как бы такой аргумент, и этот аргумент снова может вызывать вопрос. Кстати, апостол возвращается еще раз к этой теме, опять к этому же вопросу в конце этой шестой главы, мы будем об этом говорить в следующий раз. Этот вопрос как бы снова и снова возникает. Так вот, в этой ситуации он возникает следующим образом. Смотрите, хорошо, значит, если человек, родившись свыше, получив божественную природу, уже никогда не умрет. О, тогда это значит греши. Делай, что хочешь, и в рай попадешь. И все равно будешь спасенным. Это знаете, это для того, чтобы так думать, нужно просто с луны свалиться в этот текст. Если вы будете в этом тексте, это абсолютно невероятно. То есть апостол говорит, его логика следующая. Давайте мы построим такой силлогизм, то есть несколько постулатов, из которых вывод будет следовать. Давайте посмотрим. Первый аргумент Павла, который он приводит здесь. Человек, рожденный свыше, живет природой Христа, который противен грех и который не приемлет грех. Первое. То есть он говорит о том, что человек, рожденный свыше, это не тот человек, который продолжает жить своей природой. Это тот, который умер для себя и живет природой Христа. Суть Христовой природы, ей противен грех, и она не приемлет грех никаким образом. Второе. Природа Христа – это сущность рожденного свыше человека. Он умер для своей старой природы и живет природой Христа. То есть это не периферийное действие, это суть его. Это то, что действительно его характеризует. Вот почему, когда мы, перед тем, как мы крестим людей, мы достаточно много с ними проводим времени. У нас есть класс «Первые шаги веры», мы лично беседуем с людьми, мы пытаемся убедиться, а действительно ли человек сам по себе, суть его посвящена Иисусу Христу. Или это просто такое какое-то периферийное принятие, где-то только второстепенные какие-то элементы жизни Иисуса Христа отражаются в каких-то действиях этого человека. То есть, когда мы говорим о рождении свыше, мы говорим о сущности человека. Третий силлогизм, или элемент этого силлогизма. Природа Христа вечна, потому что воскресший Христос не умирает. То есть есть три принципа. Посмотри, первый принцип. Человек, рожденный свыше, живет природой Христа. Второе, природа Христа занимает суть человека, то есть это его становится сущность, новая природа. Третье, природа Христа не умирает. Отсюда вывод. Давайте посмотрим на вывод, который есть. Вывод. Первая часть этого вывода. Рожденный свыше человек никогда не умрет духовно. Это не кальвинизм. Это не современное американское учение. Это учение апостола Павла о настоящем христианстве. Учение, которое апостол Павел в 6 главе послания к римлянам представил для того, чтобы люди могли понимать серьезность процесса. Он объясняет и говорит, что этот вывод следует из того факта, о котором он говорит здесь, из целого ряда фактов. Второй элемент этого вывода. Жизнь этого человека всегда будет характеризоваться Христом и его, то есть Христовым неприятием греха. Вот какой вывод из того, что жизнь, которую человек принял, это вечная жизнь. Апостол приводит это для того, чтобы объяснить людям невозможность совместить грех и благодать. Он говорит о том, что в жизни настоящего верующего человека, в жизни человека, который действительно по своей сущности знает Бога, как раз и проявляется, она характеризуется, проявляется эта характеристика, что он абсолютно не приемлет грех, он не хочет быть в грехе. Кстати, это истина, или этот стих важен еще и потому, что он говорит нам об одном очень важном обстоятельстве. Представьте себе, если человек, рожденный свыше, мог бы когда-то восстать против Бога, представьте себе вечность. Вы можете представить себе, что в вечности, после того, когда люди, закончилась история, закончилась вся эта жизнь здесь на земле, Новый Иерусалим, Бог, люди там спасенные, а может ли опять быть грехопадение в вечности? Оно же было один раз. Не может. Почему не может? Потому что человек, который в вечности будет с Богом, отличается от Адама и Евы. Потому что Адам не имел природы, соединенной с Богом. Человек, который родился свыше, отличается от Адама и Евы тем, что он имеет эту природу, которая вечна. Природа Божия. Природа принадлежности Богу. Вот почему мы можем быть абсолютно точно уверены, что Христос воскресший уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти никакой. Вот почему мы можем быть уверены точно, что вечность с Богом, она абсолютно безопасна. Что там не будет никакой возможности, никакого варианта для того, чтобы человек восстал против Бога. Почему? Потому что люди будут жить только те, кто несет в себе Божью природу. А Божья природа не может восстать против самого себя или самой себя. Итак, мы говорим о том, что спасение по благодати несовместимо со грехом, не допускает грех, потому что это жизнь Иисуса Христа в человеке, потому что эта жизнь не прекращается, она постоянно продолжающаяся, постоянно человек противится греху. Апостол представляет еще один аргумент здесь, в этих 10 стихах, для того, чтобы ясно объяснить, почему жизнь спасенного человека несовместима со грехом. Это жизнь, посвященная Богу жизнь. Мы говорили о том, что это жизнь новой природы, это жизнь вечная, это жизнь, посвященная Богу. Я прочитаю еще раз с 8 стиха и до 10. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для кого? Живет для Бога». Он объясняет, что самой сутью верующего человека является жизнь для Бога. В христианстве, века, в истории христианства, были такие учения, которые говорили о том, что можно человеку покаяться сначала, а потом посвятить себя господству Иисуса Христа. Это абсолютно неприемлемо с точки зрения апостола Павла. Он говорит о том, что не бывает такие люди, которые стали непосвященными христианами. Люди понаизобретали очень много разных терминов. Там это плотские христиане, это там еще что-то. Всяких разных форм, формул изобрели, где они говорят о том, что якобы может быть христианство, непосвященное Христу. Апостол здесь говорит о том, что нет. Сущностью христианства заключается в том, что он, что живет, то живет для кого? Живет для Бога. В этом суть его новой природы. Да, как я уже сказал, в 7 главе он будет говорить еще подробно о борьбе, которая происходила в нем, в апостоле Павле. И мы будем говорить о нашей борьбе, о том, что в нас происходит. Но одно отличает этого возрожденного человека, что в момент покаяния он посвятил себя Богу. Опять-таки, еще раз давайте вернемся к этому пониманию того, что происходит при покаянии. Некоторые люди думают, что человек просто получает что-то, вечную жизнь, спасение и так далее. Но в самом деле, когда мы говорим о спасении, мы говорим о том, что человек верою полагается на Христа. Вместо того, чтобы самому управлять своей жизнью и добавить к себе Иисуса Христа. Нет, он отказывается от этого. Он верою принимает авторитет Иисуса Христа и полностью полагается на Него. Он отдает себя Иисусу Христу. Вот почему апостол и говорит здесь, что умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Бог становится его центром. Мне не так давно один человек задал вопрос по поводу исполнения субботы. Что стало с субботой? Вот раньше субботу исполняли, а теперь что, мы воскресенье должны исполнять? Или что нам делать вот, в связи с этой заповедью, которая была? Все 9 заповедей из 10 вроде бы выполняются, да? А одна суббота почему-то перестали выполнять. Вы знаете, в послании к евреям в 4 главе написано об этом. Написано о том, что у нас теперь есть другой день. Этот день называется сегодня. Вы знаете, что есть такой день в неделе, сегодня? То есть евреи жили 6 дней для себя, один для Бога. Тогда, когда пришли ко Христу, все дни должны быть Богу посвящены. Что живем, живем для Бога. Идете вы на работу, работайте как для Иисуса Христа. Так написано, делайте это как для Иисуса Христа. Готовите вы кушать дома, делаете это для Иисуса Христа. В школу ходите, учите уроки. Общение с друзьями имеете. Делайте все, как для Иисуса Христа. Это должно быть характеристикой нашей жизни, сутью нашей жизни. Это то, чем жили апостолы, чем жили люди Божьи. В послании к Галатам, еще раз я прочитаю эти стихи, 2 глава с 19 стиха. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот этот характер посвященной жизни, жизни, посвященной Богу. Когда-то в послании Филиппийцам, мы читали в прошлый раз, апостол писал, что он говорит, я как встретился со Христом, я все почел, читаю, я полностью сфокусировался на том, чтобы познать Его, чтобы получить Его, чтобы жить им, чтобы Он наполнил мою жизнь, чтобы Он переполнил ее через край. В этом характеристика каждого верующего человека. Второе послание к Коринфянам об этом говорит, что это касается нас с вами, не только апостола Павла, который жил тогда. 5 глава. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вот для чего Христос умер. Он умер не для того, чтобы мы продолжали вести тот свой старый образ жизни. Он умер для того, чтобы мы не для себя жили, а для Него жили. В этом сущность новой жизни, в этом сущность христианина. Иисус Христос с самого начала говорил о том, что стать христианином означает полностью посвятить свою жизнь Ему. Евангелие от Луки, мы часто читаем этот текст, 9 глава с 23 стиха. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Я хотел бы задать сейчас вопрос каждому присутствующему здесь. Посвятили ли мы себя Иисусу Христу? Если у нас внутри, я понимаю, что может быть, знаете, вот эта суета и всякие разные вещи нашей незрелости духовной, они пеленят глаза иногда. Но если в нашем вот этом внутреннем, настоящем человеке это ясное понимание нашей принадлежности Христу, то, что мы уже не имеем права на жизнь. И не то, что не имеем права на жизнь, а мы перестали претендовать на это право. Мы поняли, что Иисус Христос только должен жить, чтобы дать Ему место для того, чтобы Он мог управлять нашей жизнью. Итак, апостол Павел объясняет людям несовместимость пребывания во грехе и спасения по благодати, и приводит для этого следующие аргументы. Еще раз повторю их, для того, чтобы это ясно было для нас. Первый аргумент, он говорит, рожденный свыше умер для греха. Поэтому благодать и пребывание во грехе несовместимы. Второе. Рожденный свыше живет жизнью Христовой. Он не просто с ней знаком, он живет ей. Третье. Христова жизнь вечна. Она не прекращается, эта жизнь. Четвертое. Жизнь рожденного свыше человека посвящена Богу. Все эти четыре аргумента говорят о том, что он отвечает на вопрос, что же нам, спасаясь по благодати, оставаться во грехе? Он говорит, никак. Дальше приводит эти четыре аргумента. Во-первых, потому что человек умер для греха. Во-вторых, потому что рожденный свыше живет жизнью Христовой, которой противен грех. В-третьих, потому что эта жизнь вечна, постоянно продолжающаяся. Это не то, что поднимается и пропадает. И-четвертых, потому что это жизнь посвящения Богу. В оставшейся части 6 главы апостол Павел объясняет практический механизм, как это действует на практике.